Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Лыков, клирик храма Рождества Христова в Ямкино, это Подмосковье. Говорим, отталкиваясь от евангельского отрывка, в котором Спаситель говорит, что ближние его, мать, братья, это его ученики. И вот здесь мы уже рассуждаем на такой современной почве, получаются некоторые противоречия, вроде бы, на первый взгляд. Если копнуть глубже, противоречий нет, но многие из тех, кто приходит в церковь, проходят через эту вот чудесную пору неофитства, или, может быть, это все-таки как раз и есть вот такая пора влюбленности, химия, о которой мы говорили в прошлой половине передачи, когда человек открывает этот новый удивительный мир, а ближние люди, которые ждут его, которые ждут, что он привернется домой, что будет с детьми, что будет с родными, выходные — единственное время, когда все собираются вместе дома, есть возможность провести вместе, а у человека всеношная в субботу вечером, а утром литургия в воскресенье, а потом еще какие-нибудь приходские мероприятия. И получается, что эти выходные, они проходят как бы у одного члена семьи, которого все ждут, которого все любят дома, они проходят в храме. И вот, с одной стороны, это же здорово, и когда если все вместе ходят в церковь, а с другой стороны, ну, вот так получается, и ближним приходится терпеть, тем более, что они слышат в ответ слова, с которых мы сегодня начали программу.
Да, еще раз добрый вечер. Да, действительно, так часто бывает, что в семьях современных, да, вот такого единства мы не обнаружим, когда действительно семья вместе. Вот, и часто бывает, что остальные члены семьи, они просто не поспевают или действительно искренне не желают разделять вот то вероискание, которым, скажем, вот человек обладает.
А в вашей священнической практике, все-таки уже многолетней, вы больше 20 лет служите, чаще бывает как? Вот человек, его жизнь христианская впоследствии выравнивается, находится баланс, или человек после какого-то яркого порыва перестает ходить в церковь, возвращается уже окончательно полностью домой, к своим близким, они его как-то могут переубедить назад, или все-таки правда находится какой-то баланс между семьей и храмом, или же он своих близких воцерковляет так, что они все вместе приходят. Mm-hmm. Вот какие ситуации бывают чаще?
Ну, здесь я вот сейчас вот пока вы задавали вопросы и давали мне тем самым шанс подумать немножко, вот, и вы знаете, я тут вот, ну, буду честен совершенно вот перед вами, вот, и перед слушателями, и скажу о себе, вот, и скажу вещи, может быть, не очень для меня, как сказать, ну, приятные, вот, что вот, к сожалению, вот, у меня бывало так, что я прятался за, ну, как сказать, то есть находил повод в занятости в храме, вот, в служении, в общении с людьми, в ущерб, собственно, моим семейным делам. Ну, что это значит? Что я, скажем, вот у меня есть круг моих обязанностей. Это богослужение, это встреча, административная какая-то работа, которая была. Вот. А дома ждут, и я знаю, что дома ждут. Но дома я знаю, что меня ждет рутина. И сейчас будут претензии ко мне.
Забей гвоздь, повесь полку.
Абсолютно, абсолютно, да. Я помню, у меня,
сходи,
знаете,
с детьми
такой
куда-нибудь.
Вот вы прям, как можно сказать, пророчески говорить, потому что был, я помню, у нас была эта вот матушка с моей такая, очень такая, но она была кратковременная, но очень эмоциональная ссора, вот, мы находились в стадии там ремонта дома, вот, и у меня была очень тяжелая неделя, когда я не был дома, и вот как раз в тот момент я очень стремился домой, вот, и я очень соскучился, вот, и по малышам, тогда у нас, наверное, ну, двое, наверное, ребятишек был на тот момент, вот. И
а сейчас сколько?
Сейчас шестеро у нас детей, у нас пять девчонок и один мальчик, четвертый у нас, вот так, вот, а возрастная у нас разбивка такая, у нас старшей девочке 19 лет, вот, недавно исполнилось 7 июня, а младшей Василиске 4 года, вот они там у нас, так, они, знаете, там парами, то есть у нас уже вот одна девочка уже сейчас в институте, вторая в старшей школе учится уже, сейчас будет учиться в 10 классе, двое средних, ну, младших школьников у нас и двое садовских, вот так они парами, значит, у нас ходят, вот, так вот я помню, как я стремился домой и вот это там строительство дома, и тут я не боялся прийти, наоборот, я рвался домой, и вдруг я вот помню, как я иду по тропинке к дому, и меня, значит, моя супруга встречает словами: «Ты саморезы купил?» А я эти саморезы не купил. И я понимаю, что вот... И так поезжай, купи эти саморезы, которые ты должен был привезти. У нас из-за этого стройка стоит, и все, значит, у нас все остановилось из-за того, что ты не привез саморезы.
А мобильных телефонов
а
еще пока нет.
А я, вот да, и вы знаете, у меня такое разочарование. Вот я к этой своей глубице стремился, я тут такой вот. И вот, видимо, знаете, как говорят, обжегшись на молоке, дует на воду, и поэтому... Иногда бывали такие моменты, когда я откладываю, то есть поступаю, вот я говорил о правде взаимоотношений между Богом и между близкими, когда я любой ценой буду задерживаться на приходе и скажу: у меня там масса дел, у меня там люди, хотя вот перед Господом это неправда, потому что я вполне мог бы ограничиться получасовой беседой, а я вместо этого там двухчасовой там с половиной, и уже прихожу домой, когда уже дети спят, и, в общем, уже ничего делать не надо. И вот эта неправда, она, безусловно, порождает в семье вот такое негативное отношение к этому молитвеннику, потому что, вы знаете, как вот даже если, ну, как сказать, я, ну, так скажу своими именами, обманул свою жену и сказал, что да, действительно, я так был занят, и вот, но я действительно занят, это не ложь, я не ходил там куда-то там по каким-то там, не знаю, кафе там или еще что-то такое. Вот я действительно провел в храме, действительно общался с людьми, я действительно очень устал, но вот это порой нежелание, понимаете, как вам сказать, разделить тяготу домашнюю, вот, оно, естественно, оно не бывает доказано, понимаете, оно, совесть-то моя, я-то знаю, и знает самое главное Господь, а домашние это чувствуют, и, как правило, всегда вот эти вещи, они приводят на возникновение вот такого недоверия друг к другу, вот, и очень часто порождают вот такие домашние конфликты, хотя я, как бы, чувствую себя вроде бы и пострадавшей стороной, потому что какие ко мне претензии? Я служу, я же вот на ниве Христовой, значит, работаю.
Мы живем в такое время сейчас, в 21 веке, когда все в церковной жизни тоже сильно изменилось. У нас уже этот перерыв 70 лет большой был, когда где-то церковная жизнь на Западе активно развивалась, да, приобретала, да, различные формы, новые, незнакомые. А у нас вот... занавес упал, и все, и ничего. И поэтому у нас из-за этого случаются такие перекосы. Если до революции священник сельский жил при храме, у него был дом причта, дом священника туда назначили, он там жил с семьей, храм рядом, и уже там как бы саморезы не прокатывали, потому что
да, гвозди,
все вроде на виду, все вот храм, вот так. Дом. С городским священником тоже все было, ну, скорее, чаще всего просто, потому что при храмах тоже были дома притч, какие-то квартиры, тоже обычно недалеко. Сейчас же я знаю огромное количество случаев, когда священник, который служит в Подмосковье, в дальнем Подмосковье, живет при этом на другом конце Москвы.
Ну, да.
И ему приходится ездить почти каждый день за 100 километров. И вот у такого священника рождается ребенок, а то и не один. И он проводит, он в храме своем единственный, он настоятель, единственный священник. Это я не какой-то конкретный случай сейчас привожу,
а вообще.
А это в целом очень распространенная картина.
И не только, наверное, священник, а такой активный мирянин, наверное,
активный
тоже.
Активный мирянин, да, который тоже, ведь у нас храмы, они давно перестали быть центром прихода одного села. И часто бывает так, что люди в подмосковный храм едут, а я не знаю, в Подольский район откуда-нибудь с Алтуфьева по воскресеньям, им надо еще успеть вернуться, взять детей, сходить с ними куда-нибудь, да. Подготовить их к школе на следующий день. Но со священником тут ярче всего пример, потому что он проводит литургию, после чего, братья и сестры, до свидания, следующая служба у нас с вами будет в субботу,
да.
В 5 вечера, а я вот, у меня, простите, маленький ребенок, мне надо и с ним пойти погулять, и жену подменить, и ей куда-то надо съездить, и вот мне за 200 километров теперь ехать. И это реалии нашего времени, от которых мы никуда не денемся. И здесь, опять же, кто-то из прихожан, я прям вижу эту картину, может подойти и сказать: батюшка, а вот в Евангелии от Матфея, 12 глава, 46-49 стихи, вот так вот написано. И Господь-то вот что говорил, а вы не исполняете.
Да, ну вот, знаете, тут действительно, наверное, мы приходим к тому, что здесь, ну, как, собственно, вот нас Господь в Евангелии настраивает идти путем таким, это называется царским путем, таким средним, потому что понятно, что как только мы касаемся каких-то крайностей, тут неминуемо возникает такая ситуация конфликтная, хотя иногда эта конфликтная ситуация, она оправдана, и, собственно, вот мы с нее начали сегодняшнюю беседу, вот, и эта ситуация, она, вот мы о ней прочитали в Евангелии от Матфея, а вот тогда, когда действительно вот есть ситуация внутри находящихся слушателей Иисуса, а это, по сути дела, видите, это ситуация Марфы и Марии тоже, она не совсем, может быть, подходит, но очень похоже, когда один человек хлопочет о бытовом, и, но все бы ничего, но там, видите, тоже есть такой тонкий момент, что вот Марфа хлопочет, и на нее не обращает никакого внимания, а Мария слушает. Но как только Марфа начинает Марию как-то укорять, вот, и как-то ее пытаться, значит, вовлечь в свой вот этот круг таких житейских забот, вот Господь так, ну, ласково Марфу останавливает.
Печешься о многом.
Да, печешься, да, Марфа, Марфа, он два раза даже ее так называет по имени, так для усиления, вот, чтобы она остановилась и послушала, да, что ты вот о многом суетишься, да, вот Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Здесь еще, знаете, вот какой момент, вот о котором я, знаете, я никогда не думал, о том, что ведь Господь знал о том, что жизнь его, она не будет радужной, и он знал о своем конце. И мы, вот, ну, как сказать, живем. Мы, ну, в отличие, наверное, от людей, которые там получили какой-то диагноз, которые там, ну, себе представляют, что вот может вот в такое-то время наступить конец, мы живем, особенно молодые люди, когда, вот я помню, учился когда в школе, для меня настоящим потрясением, вы знаете, явилась я, мне попалась книжечка, значит, Козьмы Прудкова, вот, ну, знаете, собирательный образ, вот, русских писателей, но, тем не менее, вот я ученик 10 класса, выпускник школы, это 85-й год далекий, когда это было даже, как, с одной стороны, давно, да, с другой стороны, как будто вчера. И вот я читаю там такой афоризм: первый шаг младенца – это первый шаг его к смерти. И я вот, будучи юношей, я ужаснулся, прочитав, думаю, надо же, какая, это ж, я это не принял, вы знаете, всей своей, вот, ну, как сказать, всей душой, всем сердцем не принял это мне показалось ужасным. Как
мы с коллегой 1 июня много лет подряд друг друга поздравляли с началом конца лета.
Да, да, да. Так и есть, вот, да, то есть мы понимаем, что, вот, что, да, что время ограниченное, на самом деле, вот вы очень хорошо сказали, что вот эта смена времен года, вот, только мы этим не вразумляемся, я помню, это вот у Игнатия Брянчанинова есть вот такое наблюдение, по-моему, в слове о смерти, если я не ошибаюсь, вот его, вот, где он, наблюдая за, он болел очень долгое время и имел возможность, собственно, вот, ну, практически не выходя там из своей кельи, там, или из домика, где он находился, наблюдать одну и ту же картину. Там дерево какое-то стояло у него, там, и вот оно одевается листьями, вот, покрывается листьями, а осенью они желтеют, и вот приходит зима, когда все умирает, и вот это его, вот эта цикличность, она навела его вот на мысли, как все вот действительно устроено.
И
вот,
бренно.
Да, и бренно, и в то же время вот эта вечность, вечная весна, она все равно, весна все равно наступит, а мы это знаем. Так вот,
за днями дни бегут, и каждый день уносят частичку бытия, это еще Пушкин.
Да, так вот я о чем хочу сказать, что пытаюсь сказать о том, что Господь, зная, что время его, ну, он так и говорит в одном месте, время мое близко, вот, и Господь, как никто, наверное, из людей, вот, он ценит это время, и он понимает, что время ограничено, и что за это время он должен нечто успеть сказать, нечто сделать, потому что потом уже времени не будет. И поэтому претензия его матери и братьев, она встречает у него вот такой своеобразный отклик, когда и тем самым, да, вот я помню, что когда вот мы с кем-то обсуждали это место, слышались такие слова о том, что Господь пренебрегает матерью, вот, и братьями, вот, но все-таки, вы знаете, вот я сейчас бы, наверное, с этим не вполне бы согласился. Я думаю, что Господь, как никто, хочет, желает, жаждет того, чтобы матерь и братья, они были вот действительно с ним вот в настоящий момент, потому что это время нахождения с ним, оно очень кратковременно, и пренебрежение вот этим временем, оно создает вот такую атмосферу духоты и, собственно, выхлощенность, наверное, служения. Вот мы видим, как насыщена жизнь Иисуса, а он, не будем забывать, молодой человек, 30 лет, там, с небольшим, вот, и мы видим, как он ценит это время. В Евангелии встречаются лишь такие краткие упоминания о том, что он ушел в пустынное место и там молился, был наедине, но и там его настигают, помните, ученики, и говорят: «Рави, что ты здесь делаешь? Все ищут тебя, пойдем опять». Он говорит: «Да, пойдем опять проповедовать, ибо на это я и призван». И вот еще раз, наверное, нужно сказать о том, что здесь вот для меня, в частности для меня, противоречие снимается с тем, что тогда, когда, скажем, претензии наших близких, они обоснованы, они не пытаются встать между нами и Богом, но они напоминают нам о том, что, слушай, помимо молитвы и помимо вот этого твоего духовного делания, есть вещи, которые за тебя ведь тоже никто не сделает. И ты попытайся, будь любезен, коль ты не монах и не отрекся
вот
от мира,
сочетать
и то, и другое. И вот эта попытка, как я уже о себе сказал, вот бегство от вот этой действительности, которая для меня, она, как сказать, она не очень, может быть, ну, она для меня, поверьте, желанна, конечно, потому что я понимаю, что я в любом случае, бывают такие ситуации, когда действительно бросаешь все. У нас вот была такая ситуация, когда у нас старшая девочка сломала руку, и нужно было там в Люберецкой больнице дежурить, и вот, я помню, что это было связано еще с таким периодом, у меня, ну, видимо, какая-то там это развилась какая-то болезнь, и, в общем, давление меня очень сильно мучило на протяжении долгого времени. И вот тут, вы знаете, у меня как рукой все сняло, вот, и потому что я понял, что надо бы и быть с ней, вот, потому что в семье маленькие дети, и жена не всегда может вот это дежурство тоже организовать, а с ней нужно было быть, все там вот находиться практически круглосуточно, вот, и как-то вот, вы знаете, нашлось и время, и все, и как-то вот устроились и храмовые дела, и все устроилось. И, в принципе, и в обычной жизни все это, в обычное время я понимаю, что это все можно сделать, только нужно захотеть. И вот иногда действительно вот наши домашние не чувствуют эту нашу неправду, они действительно вот, ну, мы их сами провоцируем, что они пытаются, как сказать, нами завладеть. А мы говорим: «Ага, вот вы какие, значит, встаете между мной и Богом». Вот это тоже, вот этой неправды все-таки, конечно, нужно стараться избегать, я так думаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Лыков, клирик храма Рождества Христова в Ямкино, Московской области, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Вы меня натолкнули на мысль, я раньше об этом не задумывался. Может быть, у многих людей, которые приходят в храм и которые растворяются в первое время в приходской жизни, действительно, это тоже своеобразное бегство от семьи, от близких, от рутины. Просто у кого-то это происходит, ну, у всех по-разному. У кого это происходит, конечно. Кто-то ударяется в разного рода хобби, кто-то там, я не знаю, на охоту начинает ездить, кто-то на рыбалку, совершенно кто-то верно. Уходит с головой в работу, а кто-то находит Бога, а вот, кстати, находит ли он при этом Бога, или это попытка убежать на какое-то время из семьи от заевшего быта и раствориться в новой, абсолютно незнакомой до того жизни, которая тем привлекательна, что она абсолютно незнакома.
Да, вы знаете, вот это, да, вот спасибо вам тоже вот за этот комментарий. Вот дело в том, что тут я вот, у меня такая вот, когда вы говорили, у меня, ну, такая ассоциация родилась, не знаю, насколько она действительно подходящая, это приятие жертвы. Вот, и вспоминается ситуация вот с Каином и Авелем. Я не буду потом, там, я возьму только момент жертвоприношения. Обоих братьев, я не буду там говорить о дальнейшем развитии событий, но мы из Писания знаем, что жертва одного из братьев была принята Богом, а жертва второго из братьев не была принята Богом. Вот, что из этого получилось, это вопрос другой, но это наводит на мысль, что бывает, что совершенно очевидно, бывают такие жертвы, которые мы приносим, и у меня нет никакого повода сомневаться, надо говорить, вот, Авель принес искренне, а Каин принес неискренне. Понимаете, Бог вправе, как это, ну, Бог, конечно, не чиновник, который вправе принять там заявление наше или не принять заявление наше, конечно, Бог сердцеведец, вот, и он по какой-то причине, которая в Писании не указывается, он принял жертву одного из братьев и не принял жертву другого из братьев. И ужасно то, что произошло потом, но это, если бы Каин это воспринял как факт и, может быть, обратился бы внутрь себя и подумал, почему эта жертва не принята, а не обвинил бы брата и не позавидовал бы брату и потом впоследствии не совершил бы вот эту, не пролил бы первую кровь на земле, вот это была бы совершенно другая история. Но из этой истории мы узнаем, что наши жертвы могут быть, а жертвы действительно искренние, они могут приняты быть Богом и могут быть Богом не приняты. И вот мне так видится по совести, вот отвечая на ваш вопрос, что вот эта жертва очевидна. Она Богом не будет принята. И я не исключаю.
А человек же сам не понимает этого. Он растворяется помимо своей воли, потому что он прочитал в Евангелии те же самые строчки, от которых мы сегодня отталкиваемся, и считает, что он делает это как раз правильно. Это уже подсознание играет с одной стороны, и тут поле работы для психотерапевта большое.
Да, но здесь, видите, включается такой механизм в человеке, как совесть, да, вот, которая является голосом Божьим в человеке. И вот я уже говорил тогда вначале, что о том, что действительно бывает, я вот делаю такие вещи, которые, за которые меня, как сказать, ну, трудно судить, то есть невозможно меня, можно сказать, поймать за руку, потому что действительно у меня 100% алиби. Но вот я же не случайно об этом сказал, потому что знаю я и знает Господь, что я мог и не сделал что-то. И поэтому насколько вот это мое общение с людьми, которые, скажем, прервав которые на время я мог бы помочь своей супруге там или побыть с детьми, приятно Господу в конечном итоге. А мы же, христиане, с вами должны понимать, что бы мы ни делали в жизни, чего бы мы ни касались, пусть даже в обычных бытовых вещах, я не беру здесь вещи духовные, это наше служение Господу. Что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, чего бы мы ни касались, мы призваны это делать с рассуждением, с молитвой и понимать, что каждое наше действие – это либо, скажем, ну, действительно, это жертва некая, потому что мы тратим время, мы тратим какие-то усилия свои. Это всегда отдача, это всегда жертва. И вот тут вопрос как раз, насколько эта жертва может быть принята или не принята для человека, вопрос. Это вопрос совести. Да.
А часто вы сталкиваетесь с тем, что для ваших прихожан, новых, недавно пришедших, это проблема? Вы ли это видите как проблему, или они начинают это ощущать, или для человека, в общем, это не представляет никакой особой трудности. Ну да, вот я пришел в церковь, я теперь здесь, а для меня она занимает первое место в жизни. Уже дальше идет семья и родные. Чаще вы сами замечаете, что с человеком это происходит, или священник может это вообще не заметить, есть как есть, дальше уже вернется ли человек там, ну, вернее, будет он уделять больше времени семье, или он совсем растворится в церковных делах. Вот как чаще происходит?
Да, но вот видите, я не случайно заговорил вот о проблеме совести, действительно, да, что потому что тогда...
Это когда уже когда человек сам замечает.
Да, когда для человека это бегство, а это очевидно, ведь человек, ну, как бы там мы не пытались бы там отгородиться, там это все равно мы понимаем, что мы убегаем от ситуации какой-то, мы не хотим решать там вопросы насущные и, по сути дела, прячемся. Эти вопросы, они все равно встанут перед нами своей неотвратимостью, и нам деваться будет некогда. Это вот как раз момент, тут вспоминается тоже этот случай с пророком Ионой, который вот по каким-то причинам не захотел идти проповедовать ниневитянам и убежал, поплыл в Испанию, в Фарсис, отбыл. Вот, ну и знаем, что из этого получилось. Господь все равно добился своего. Но вот он попытался как-то вот спрятаться, как-то найти какую-то нишу и вот не делать то, что ему повелел Господь. И тут вот надо сказать, что Господь каждого из нас настигает все-таки, знаете, как вот и он. Ну, пусть не бывает, может быть, такого сильного кораблекрушения, там, в смысле, такого сильного шторма, вот, и нас там не хватает рыбы какая-то, вот, но тем не менее, собственно, это все вот, ну, как выражается действительно в охлаждении взаимоотношениях, да, в каких-то конфликтах, вот, потому что я вот все время вот возвращаюсь, видите, вот к правде взаимоотношений вот между человеком и Богом, и человеком и человеком. Я прошу прощения, знаете, я немножко потерял мысль. Вот вы верните, пожалуйста, меня. Вот вы спросили, а я ушел.
Я спрашивал про то, часто ли священник сам замечает эту проблему в прихожанах. Потому что, мне кажется, человек с ней, если совесть его не мучает, если он сам в этом проблему не видит, он к священнику и не придет, и не будет, как так, мне тут семейные все говорят, что я в храме пропадаю, а это они безбожники, а я-то вот уж святости достиг какой-то.
Вот, да, так вот я, да. Вот.
Но мне кажется, это очень редко бывает у человека, вернее, оно, может быть, со временем придет это осознание, но в первые там месяцы, может быть, даже год, все в порядке.
Да, вот спасибо вам за этот вопрос. Вот, действительно, здесь священник, ну, здесь бывает двояко. Иногда человек сам открывает священнику, скажем, ну, вот в рамках исповеди, что вот такая ситуация имеет место быть. А иногда священник просто замечает, что вот то, о чем я говорил, что человек гораздо охотнее проводит время, скажем, на каких-то церковных послушаниях, вот, тем самым пренебрегая вот этими домашними заботами, да, домашними обязанностями. Вот бывает такая ситуация, что приходят домашние, вот, за таким, как вот, и человек как раз вот, она внешне повторяет вот ту ситуацию, которую мы с вами сегодня рассматриваем, когда люди говорят: батюшка, неужели так вот Вася занят на приходе, что вот он в течение недели его, а в течение недели мы его не видим, а он на работе, значит, там тоже приходит поздно, а вот суббота и воскресенье, вот неужели такая необходимость? Я с удивлением думаю: да нет у Васи такой, ну, Вася, понятно, это собирательный образ, вот, никакой нет такой необходимости, но я тоже, вы знаете, я недоумеваю, думал, что у него там как-то нет особых забот каких дома, потому что он то в огороде там я вижу, и, знаете, я к нему очень положительно отношусь, потому что он так действительно помогает, но вот такой необходимости нет, но я вас все время, да, чаще вижу, я думал, что у него там как-то все это, может, все в порядке. Да нет, далеко не в порядке. Там, и, в общем, конечно, приходится, вы знаете, такого Васю приходится, как вам сказать,
ходишь, ходит в школу, увольнять, ходит, а потом родители открывают дневник, да, а там двойки и двойки.
Вот, да, выясняется, что Вася-то, оказывается, да, опять двойка, вот, и тогда приходится Васю, знаете, так вот, вот, и вот этот Вася стоит, да, я говорю: Вася, ну как же так получается-то? Я думал, что ты действительно там все успеваешь делать, И вот это у Васи такая вот ситуация, о которой я говорил. То есть у Васи происходит просто бегство от ситуации, потому что там дети, жена ворчливая, там и вот, и вместо того, чтобы выстраивать отношения семейные, а это действительно это тяжелый труд, может, когда-нибудь там, может, если Бог даст, там как-то об этом поговорить тоже, о том, что действительно в течение всей жизни, как я понимаю, вот это выстраивание отношений семейных, в том числе и духовных отношений, вот, не останавливается, можно сказать, ни на минуту. Вот, и я знаю, слава Богу, такие примеры, когда действительно вот такое искреннее отношение человека к Богу и честное отношение человека к Богу приводили к Богу безбожных его родственников, потому что люди сначала, может быть, домашние встречали в штыки, но видя, что человек старается, а это не может пройти незамеченным, что он все делает для того, чтобы как-то вот постараться обеспечить свою семью и как-то вот принять участие в том и в том. И вот те крохи времени, которые остаются у него, он не может не посвятить Господу. И он действительно, он идет, и но те-то на него давят, что ты нам весь нужен. Как, ведь тоже, ведь и, с одной стороны, действительно, Господь ведь тоже, как сказать, можно сказать, ну не то, что можно сказать, а так и говорит: сыне, дашь мне сердце, ни много ни мало, ни печень там, ни почки там, ни, вот, а дай мне сердце, то есть сосредоточи своей жизни, сделай так, чтобы я был в центре твоей жизни, вот, и домашние говорят, ты тоже нам отдай сердце, и вот это вот как кажущееся противоречие, вот оно, я думаю, что оно вот так вот, если ну так вот с Божьей помощью решается действительно в том, что вот человек действительно призван вот стараться эти вещи совместить, но в случае со Спасителем, вот который мы сегодня рассматриваем с вами, вот в случае со Спасителем, вот, конечно, здесь ситуация иная, и вот это слово «внестоящее», оно дает нам вот этот, как сказать, искомый ключ, потому что нельзя находиться вне и предъявлять какие-то претензии человеку.
Спасибо большое, протоиерей Александр Лыков, клирик храма Рождества Христова в Ямкино, неподалеку от Ногинска, Московской области, был гостем программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин, прощаемся, до новых встреч.
Спасибо. Спасибо, Господь. Всего доброго.
До свидания, всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».